Ганс выхватил револьвер, но стрелять не решался, боясь попасть в Блоттона. Торжественный молебен был безнадежно испорчен. Закрыв голову руками от крупных градин, позабыв о благолепии, путаясь в длинных полах и спотыкаясь, Уэллер побежал к иллюминатору. Все вернулись в кают-компанию, подавленные трагическим происшествием. Прекрасной богине Венере была принесена первая человеческая жертва. «Хорошо, если эта жертва искупительная, — думал епископ, — но какая жертва? Если бы это был хоть безбожник Ганс! Упокой, Господи, душу новоприставленного раба твоего! — произнес он вслух. Элен заплакала. Леди Хинтон высморкалась в кружевной платок. «Не отпевайте живых людей!» — разозлился Ганс. «Лорд Блоттон молодой, здоровый, спортсмен, охотник. С ним не так-то легко справиться, этой летучей венерианской жабе. С таким грузом она не могла улететь далеко. Я предлагаю организовать спасательную экспедицию. Кто со мною?» Вызвались Цандер, Амели, Пинч и Текер. «Слишком много для одной птицы. Я думаю, мне будет достаточно и одного доктора. Кстати, его помощь может понадобиться Блоттону», — сказал Ганс. «А как же ваши руки?» — спросил Текер. «Необходимо сделать хоть перевязку». «Успеем! Берите вашу походную аптечку, доктор, и идемте. Не забудьте захватить револьверы и сухарей на завтрак».
Глава 4. В поисках Блоттона. Дорога шла ущельем по высохшему руслу сезонной реки. Кое-где в расщелинах еще лежал снег, от него, пересекая путь, протекали небольшие ручьи. «Скверное место!» — ворчал Ганс. «Если здесь из пещеры выползет какой-нибудь гад, то не убежишь. И ливень проклятый не прекращается, а туман!» Обогнули скалы. Ветер валил с ног. Туман редел. Яркий цветной луч, как бы пропущенный сквозь призму, ударил в глаза. Ганс в недоумении осмотрелся. В просвете сизых туч проглянуло солнце, но не оно ослепило разноцветными брызгами света. Синими, красными, желтыми лучами горела и искрилась подошва горы.
«Радуга на почве?»
«Странный феномен!» — воскликнул Ганс. Путники подошли ближе. Перед ними сверкали в лучах солнца драгоценные камни — изумруды, топазы, аметисты, алмазы, рубины. У Текера даже дух перехватило.
«Груды! Тонны ценностей!»
— воскликнул он, потрясенный. Самоцветы гроздями покрывали гранитные утесы, блестели то кровавой росой, то яркой зеленью, то голубой синевой. Повыше на скалах виднелись большие полосы молочно-опалового цвета. Ниже виднелся выход черной блестящей горной породы, еще ниже — красно-желто-зеленые полосы. На гранях и остриях скал сверкали огромные кристаллы. Ганс громко рассмеялся. «Вы что?» — тревожно спросил Текер, опасаясь, не помутился ли у молодого человека рассудок при виде такого сказочного богатства. «Я вспомнил смешную историю», — ответил Ганс. «Однажды я застал леди Хинтон, когда она перебирала свои алмазы. Она со страхом посмотрела на меня и прикрыла руками свои сокровища, как курица прикрывает крыльями птенцов, завидя коршуна. С самой земли Хинтон таскает свои мешочки и дрожит над ними. Мне, право, хочется подшутить над старухой». Ганс отобрал несколько крупных самородков и положил в карман. «Идем дальше». Солнце зашло. Туман снова сгустился.
«Блоттон! Блоттон!» —
кричал Ганс. «Оттон!» — отзывалось горное эхо. Ганс споткнулся о камень и упал.
«Что за дьявольщина!» — воскликнул он лежа. «Здесь на каждом шагу сокровища!»
Он поднялся, подошел к Теккеру и показал огромный самородок золота. «В нем килограмма 3. Тяжело таскать, а все же захвачу с собой». Ганс положил самородок в сумку. «Какие мы с вами богатые, доктор! Целое состояние в кармане!
Блоттон! Блоттон!»
«Мне трудно и заблудиться в таком тумане», — озабоченно сказал Текер. «Не заблудимся, я иду по компасу». Стены раздвигались. Наконец ущелье кончилось. Путники вышли на открытую горную поляну, полого спускавшуюся. Как далеко она простиралась, не было видно за пеленой дождя и испарений, поднимавшихся снизу. Подул сильный горячий ветер. Ганс оглянулся. Высоко вверху, над отвесной скалой, был виден нос ракеты. Еще выше — снежные горы, уходящие вершинами за облака, гнездо дымящихся вулканов. Пелена дождя и тумана уходила в сторону. Внизу синела полоска моря, лес на берегу казался почти черным. Когда воздух стал почти прозрачным, Ганс увидел у подошвы горы большой залив, в который вдавался полуостров. На склоне горы росли высочайшие деревья, безлистые, сухие, похожие на хвощи, коленчатые, постепенно суживающиеся к вершине стволы. У каждого колена топорщились вверх совершенно ровные сучья. Сучья на концах разветвлялись тонкими прямыми прутьями, похожими на острия громоотвода. На концах прутьев пучки длинных игл. Путников заинтересовали плоды, висевшие возле иглистых пучков. Эти плоды, по определению Ганса, были похожи на шары-зонды, такие же круглые и примерно такого же размера. Несколько плодов лежало на земле. «Подойдем ближе», — продолжал Ганс. «Плоттон! Плоттон!» — громко крикнул он. Произошло необычайное. Несколько лежавших на земле плодов шаров, словно испугавшись крика, поднялись выше дерева и были унесены ветром в сторону. Сорвалась и часть плодов, висевших на ветвях. «Занятно! Летающие арбузы!» Они подошли к самому дереву. Еще несколько шаров оторвалось от ветвей и полетело по ветру. «Эти пузыри определенно боятся нас», — заметил Теккер. «Надо полагать, что это не плоды, а живые существа. Попробуем подстрелить один из них». Ганс прицелился и выстрелил. Арбуз вдруг сморщился, проткнутый, как детский воздушный шар, и упал на почву. Возле сморщенной оболочки извивалась тонкая, гусиная, не очень длинная шея, оканчивающаяся круглой головой с тончайшим клювом, острым, как игла шприца. Теккер вынул нож и произвел вскрытие. Внутри шара он нашел подобие сердца, пищевод, желудок, в котором были обнаружены шишки, хвоя. Далее был кишечник. «Почек, печени, селезенки не видно», — говорил Теккер, роясь во внутренностях шара зонда. «Любопытная птица», — засмеялся он. «Конечно, это птица, если она летает. Но какой странный способ передвижения по воздуху изобрела она. Очевидно, ее организм вырабатывает какой-то газ легче воздуха. Это птицы-аэронавты. Интересно, могут ли они управлять своим полетом?» Ганс вспугнул еще несколько шаров и проследил за их полетом. Птицы-шары летели по ветру. Они то поднимались почти до облаков, то опускались совсем низко. Наконец, видимо, нашли такое воздушное течение, которое начало относить их к роще гигантских хвощей, стоявшей вдали от неизвестных двуногих посетителей. Несомненно, птицы-аэронавты могут регулировать высоту полета. На Венере очень много воздушных течений, и шары птицы легко находят нужное направление. Поэтому им вполне достаточно обладать одним органом управления полета по вертикали. Они, вероятно, то выпускают часть газа и снижаются, то вырабатывают его вновь при помощи какого-нибудь специального органа. А какой газ выделяют они? Теккер раскрыл складки пузыря и понюхал. Тотчас же он отчаянно закашлялся, завертелся, завыл, сделал несколько прыжков и упал, как подкошенный. Ганс поспешил к нему на помощь. Лицо доктора было сиреневого цвета, губы обметаны сиреневой пеной, глаза открыты, зрачки сильно расширены. Неужели отравлен? Ганс вынул из докторской походной аптечки спирт и начал тереть сиреневые виски доктора. Проходили минуты. Теккер лежал без движения. Только сиреневый цвет начал сменяться с желтым, и Ганс не знал, лучше это или хуже. Через полчаса Когда Ганс уже терял надежду вернуть Деккера к жизни, тот внезапно очнулся и вскочил на ноги.